Значит, братья, я общую картину жизни братства сейчас дам, а потом уже ответим на вопросы, какие будут. Значит, ну что, у нас статистические какие данные, то в братстве на сегодняшний день около 65 тысяч членов церкви. Количество церквей около 3000 церквей. Да, конечно. Значит, если с Америкой, то 67 тысяч. Да, 67. Значит, 67 тысяч членов церкви, 3 тысячи церквей. Но знаете, братья, я вам чуть-чуть поясню. Мы каждый год подсчитываем, и каждый год получается по-разному. Такие мы бухгалтеры. И каждый год получается чуть-чуть по-разному. Поэтому я говорю около. Потому что бывает, позапрошлый год насчитали 3500, потом насчитали чуть так, и потому что где-то мы так, вот немцы, у них, похоже, все точно считается. А у нас иногда бывает приблизительно. Вот, хотя статистику подают такую. Я даже на совете церквей высказал. Говорю, братья, ну, я думаю, немножко можно округлять. Ну, например, сколько у вас в объединении молодежи? И они пишут. 1621. Ну, напишите хотя бы 620. Потому что пока 21, уже кто-то или умер, или еще добавилось несколько человек. А сколько у вас крещаемых? У нас столько. А сколько членов церкви? И вот пишут, что у нас членов церкви 5832. Вот так вот. А когда смотришь, один год чуть так посчитали, другой год чуть так. Значит, ну, в среднем, братья, это будет не ошибка, в среднем 65 тысяч членов церкви, 3 тысячи церквей. Значит, у нас в результате евангелизации в среднем в течение года появляется 100 новых церквей и групп. Каждый год по-разному. Бывает, например, 160. Это цифры более уже точные. 160 новых церквей появилось. Другой год 97, 122, 109. Вот так вот оно идет. Но в среднем, в течение года, у нас появляется 100 новых церквей. В течение года. Что такое 100 новых церквей? Это значит, у нас, ну, например, какая-то группа выезжает на благовестие в ту местность, где церквей не было. И там трудятся. И когда они оттуда уезжают, остается группа, которая проводит собрание. И тогда, когда там принимают крещение уже члены церкви, мы фиксируем, что появилась новая церковь. Если крещение еще там не совершалось, мы не фиксируем, как появилась новая группа. А если уже там прошло крещение, значит, появилась новая церковь. Часто, конечно, братья, такое бывает, что совершенно там, где не было ни одного человека, ни одного человека, в результате служение благовестия, смотришь, появляется церковь. Ну, какие бывают ситуации? Я, например, несколько случаев знаю, когда, например, поставили палатку. То есть, в некоторых регионах служение в палатках, палаточное, оно отошло. Ну, как посчитали, что оно малоэффективно и так дальше. Хотя, на мой взгляд, и по сегодняшнему дню, наиболее удобный вариант служения благовестия, это поставили палатку и все, и надо отстоять перед властями. Потому что начинают штурмовать, там все... Вот кому не лень из сильных этого мира. И ее надо отстоять. Ну, а кто штурмует, по-разному. Бывает милиция штурмует, бывают хулиганы штурмуют по согласованию, вот с администрацией даже бывает. Бывают православные. У нас были такие случаи, что поставили мы палатку, проповедовали, и на нас напали монашки. Православный священник так это дело раскрутил, что напали монашки толпой, а их там много. Вот, и священник стоит, поют, вот несколько человек с ним поют, вот, а монашки колышки выдергивают с палатки, а палатка тяжелая, где-то, ну, килограмм, как бы не до 500, толстый брезент такой импортный, и палатка большая, и они колышки выдергивают, она уже шатается, сейчас рухнет на голову людей, вот. Ну, отстаивали, конечно, там призывают сжечь литературу. Ну, вот этот случай конкретно, они сказали вот тем, кто взял литературу, сжигать, это литература сектантов, вот, Бог вас накажет, и все. Зажгли костер, начинают кидать туда книжки. Один брат недавно у нас уверовал, но благовестник активный, он говорит, кто бросит книжку в костер, у того умрет родственник. Они как напугались, из костра эти книжки вытаскивают, вот, все. Но мы потом пожурили. В общем-то, нельзя такие методы. Пожурили его. Вот. Добрались монахи. Монахи добрались до микрофона. Отнимают у меня микрофон и начинают призывать людей, значит, чтобы не слушали. А люди не уходят из палатки. Палатка вот-вот рухнет, а люди не уходят из палатки. Она вырывает у меня микрофон и начинает что-то призывать к людям. А мы поем «О наш Отец на небесах». Я даю команду, раз, и звук убрали. Она бросает микрофон и бьет меня кулаком по лицу. Со всех сил бьет кулаком по лицу. А тут народу человек 200. Ну, вот такие вот ситуации бывают. И я скажу, что... То есть, это я к тому говорю, что штурмуют кто кому не лень. Вот так вот. Все кому не лень. И вот если отстояли палатку, вот ее один раз разобрали... Ну и так лежит она, целый день лежит, мы ходим по поселку, ходим, к вечеру остается до собрания, как мы назначили, скажем, там полчаса, мы ее раз поставили, и опять собрание идет. Они опять напали на нас, а собрание уже не успели, они пока разобрались к концу, уже провели собрание, опять разобрали. К следующему вечеру опять поставили, они загрузили палатку в КамАЗ, вывезли в поле, и вы знаете, все равно отстояли. И уже если отстояли палатку, если отстояли, уже потом проповедуем, и вот палатка стоит полгода. И когда мы уехали, а здесь уже осталась группа 40 человек, которые стабильно, постоянно ходят в собрание. Назначили место собрания, и там сейчас церковь. Там уже крещеный, уже свой пресвитер, и все-все, и там уже церковь. Вот таким вот образом, ну, что скажу, братья, то есть новые церкви, они часто достаются большим трудом. Вот особенно, как Николай Петрович рассказывает, он по северу ответственный, по северному благовестию, он больше знает. Вот. Я часто на конференциях по благовестию информацию получаю. Вот. Ну, приходилось тоже там ездить по Дальнему Востоку, вот по тоже холодным районам. Но что я скажу, братья, вот, например, в этом году в одной местности температура воздуха, там, где служение совершалось, была минус 67 градусов. В Антарктиде не всегда такая температура бывает, минус 67. А прошлый год, прошлая зима, то в одной местности температура минус 60, вот и там, ну, плюс-минус 1-2 градуса, держалась целый месяц. Ну и, конечно, бездельем братья и сестры не занимаются, они все равно труд совершают, вот, и библиотеку стараются ставить, по домам ходят, и служение совершается. Ну, что скажу, братья, по статистике еще, в течение года у нас принимают крещение от 2,5 до 3,5 тысяч человек. Ну, например, какие цифры были? Это вот последние годы 3,600, 3,200, 3,2600. Последний год у нас приняли крещение 2,600 человек. Вот, хотя вот иногда, ну, часто говорим, что интерес к Евангелию сейчас ослабевает у людей. То есть уже, если когда началась перестройка, то расхватывали, сейчас уже слабее. Но тем не менее количество крещаемых в братстве все равно остается, ну, такое достаточно высокое количество крещаемых. Вот. 15 тысяч молодежи в братстве. Это слава Богу, братья, что у нас почти в каждой церкви молодежь есть. И молодежь, преимущественно часто молодежь, вот так вот на выезды по благовестию и так дальше. Хотя вопрос переселения, то больше мы ориентируем это молодые семьи, чтобы уже семейными уезжали и так дальше. И около 400 человек у нас, это те, кто занимается миссионерством, так вот, ну, в смысле семей, около 400 семей, которые миссионерством занимаются. Вот многие с выездом, кто-то без выезда, вот, ну, чисто занимаются этим служением. Значит, структурно, братья, у нас в братстве сейчас 15 объединений. Раньше было 12, ну, говорили, что мы стараемся держать, чтобы 12 апостолов вроде или 12 колен. Нет, этой мысли у нас никогда не было. Вот просто так оно получилось. Что такое объединение? Это, например, Сибирь, Дальний Восток, это по территории самое большое объединение. Средняя Азия – большое объединение. Вот большие объединения, у нас был Центр России, который потом чуть-чуть реорганизовали в три объединения. Вот Николай Петрович, он руководитель одного из объединений, это Орловское, Курское, Рязанское. Вот. Московское объединение, Приволжское объединение. То есть стало 15. С учетом, что самое далекое объединение, это у нас Северная Америка, тоже считается сейчас одной из объединений братства Совета Церквей. Значит, в составе совета церквей у нас некоторые перемены произошли в составе этой церкви. Я имею в виду последний год, если брать. Председателем совета церкви остается Крючков Геннадий Константинович. Ему сейчас в октябре исполнится уже 79 лет. То есть возраст уже большой, иногда называют преклонный. Хотя так по жизни и по служению он еще активный, и так Бог дает здоровье. В смысле перемещения на большие расстояния, в машине или, скажем, ну, мне приходилось с ним в самолете лететь 13 часов без посадки. Он выдерживает такие нагрузки, он выдерживает. Или, скажем, собрание с утра до вечера, ну вот, например, такие как съезд или как конференция по благовестию, вот с утра до вечера быть в общении. Совещание совета церкви он практически никогда не пропускает, и обычно он руководит совещанием. И поэтому два дня подряд с утра до вечера он сидит, и Бог ему дает еще способность хорошо мыслить, проповедовать, говорить, и линию такую выдерживать. Иногда, ну, так говорят, ну, а как дальше, а как вот кто там будет после? Значит, братья, мы не планируем пока перестановок никаких делать. Кто-то думал, что на последнем съезде у нас съезд будет сейчас, вот какие-то перемены. Никаких перемен у нас не планируется. Мы верим, что еще Геннадий Константинович вот председательствовать будет пока дальше. И молимся, чтобы Бог ему давал вот здоровье и силы. На последнем съезде ему исполнилось 75 лет. И тогда сотрудник Совета Церквей Геннадий Ефремов решили так, что он поздравление от Совета Церквей ему сделает. Ну, альбом там заготовили от братства, там каждое объединение вот так листочек сделали с фотографиями. Ну, а пожелание предложили, чтобы Ефремов сам спланировал, что он прочитает и какое пожелание скажет. Ну и он прочитал место Писания, это когда Халев пришел к Иисусу Навину и сказал, что сейчас мне 85 лет, но я такой же сильный, крепкий, как тогда, когда мне было 40 лет. И умею воевать, и выходить, и входить. И он пожелание сказал такое: Геннадий Константинович, когда вам будет 85 лет, чтобы вы был такой же крепкий. Ну и так дальше. Ну, в общем-то, пожелание хорошее, и нам очень хочется, чтобы оно исполнилось практически, чтобы брат еще потрудился, и он нужен, и очень много пользы. Ну, еще из старого состава Совета Церквей, это Иван Яковлевич Антонов, самый старый брат у нас, Иван Яковлевич Антонов. Ему в этом году исполнилось 86 лет. Кстати, скажу, братья, что ничем он пока не болеет, и достаточно физически он еще подвижный, физически подвижный, и в труде остается, он ответственный за Харьковское объединение остается, и в узком круге, в Совете Церквей есть узкий круг, он несет служение в узком круге Совета Церквей. Вот. Значит, Михаил Иванович Хорев, если по старшинству, то следующий после Ивана Яковлевича будет это Николай Абрамович Крекер, ответственный за Уральское объединение, вот немец по национальности, ему, думаю, что сейчас 83 года, Николай Абрамович Крекер. Он подготовил себе замену, неплохая замена у него на Урале, хотя он еще активен в служении, рукополагает служителей по Уралу, часто далеко на север приходится ехать или там на юг Урала. Вот, а замену он подготовил какую? Значит, это Андрей Гам, ну, примерно моего возраста брат, такой хороший евангелист и пресвитер церкви, и Владимир Чухонцев тоже. То есть они вдвоем несут в равной степени ответственность за Уральское объединение. И так, на наш взгляд, хороший он подготовил замену Николая Абрамовича Крекера. Эти оба брата, они сотрудники Совета Церквей на сегодняшний день. Значит, ну что, чуть помоложе братья, это Михаил Иванович Хорев. Вот, я где-то в одной церкви здесь рассказывал по Михаилу Ивановичу. Он хоть обладает такой точной комплекцией, вот, и у него ноги пухнут сейчас. То есть он ходит в тапочках, везде-везде он ходит в комных тапочках, ну такие вот. Ну а ноги пухнут, ну так, целая беда, на мой взгляд. Хотя он ни к кому не обращается, похоже, что он не смущен тем, что болеет. И в плане подвижности у него очень высокая подвижность. Ну, например, он каждый год Абсолютно каждый год он выезжает на благовестие. И туда вот Архангельская область, там Мурманская, вот в ту сторону выезжает на благовестие. Ну а что такое на благовестие? Мы привыкли, что на благовестие едут молодые. Вот часто молодежь или молодые семейные братья или сестры. Вот. Он старается каждый год поехать на благовестие. Примерно месяц-два он ездит. Месяц-два он ездит. И проповедует, ну, как известно, у него проповедь легко слушается, интересно слушается. И так назидательно очень. Он в прошедшем году побыл на Курильских островах. Это, наверное, на востоке самая крайняя точка. Это Курильские острова, потом на Камчатке побыл, на Сахалине побыл. Вот там объехал Дальний Восток и прочее. Частенько бывает, когда на совете церкви возникает вопрос, что кого-то надо куда-то послать и не знает, кого послать. Ну, такое бывает, что братья чуть-чуть отказываются, вот находят какие-то причины. Ну, может быть и справедливая, да, справедливая, конечно, причина. Михаил Иванович помолчит, и так видит, все отказываются. Он, Жора... У него помощник Жора с Молдавии, тоже член Совета Церкви. Жора, что там у нас в календаре? Жора говорит, просвет есть. Ну, запиши, запиши. Вот все, Михаил Иванович, он готов еще одну нагрузку брать. То есть труд совершает, так, по милости Божией, труд совершает. Василий Феодосьевич Рыжук, ответственный за Московское объединение, 16 лет провел в заключении. Но Бог по милости Божией дает ему еще силы, хотя он перенес 2 инфаркта, по-моему, 3-й инфаркт в Любачаны. 3-й инфаркт в Любачаны, когда-то это нападение было, вот этих вот всяких противников дела Божия. И его инфаркт прихватил. Но кто-то может думать, что с перепугу. Братья, я еще в годы гонений был с Василием Федосеевичем, иногда так вот, ну, мы стыковались близко. И... Ну, и Виктор Васильевич знает, что это человек, казалось, лишенный страха. Он даже однажды мысль такую высказывал. Говорит, регистрированный служитель, вот некоторые, кто держатся в регистрации, потому что, ну, гонение. Он говорит, им непонятно, им нас не понять, что страх, от страха нас Бог освободил. От страха Бог освободил. Вот. Ну, и так оно... Как это случилось, братья, с этим инфарктом? Значит, он в 7 часов утра появился там, где стояла эта палатка. А тут же военные и все прочее. Он к ним, кто такие? А вы кто такой? Ему. Он говорит, я здесь самый главный. Это он говорит, я здесь самый главный. Вы чего здесь тут собрались? Он говорит, молиться будем здесь. Не дадим вам молиться. Дадите. Нам Господь сказал молиться на всяком месте. Я даже и сейчас помолюсь. Он закрыл глаза и молится. Но пока глаза закрыл, ему руки раз за спиной, машину втолкнули и повезли в милицию. Ну, от переживаний, так, от волнения, вот, ему стало там хуже, хуже, хуже. Вот, и, в общем, его увезли в больницу. И случился инфаркт. И такой кризис был. Я скажу, что я был на этом общении. И мы, вообще-то, братья, мы думали, что он умрет. То есть вот так шло общение, и если бы вдруг нам сообщили, что умер, то в принципе где-то мы чуть-чуть к этому готовы были. Вот. У него давление опустилось 20:0 было давление. Да, так же, да. 10:0. Артериальное давление 10:0. То есть между жизнью и смертью все, казалось, уже не жил. А смотришь, отошел. Через 2 недели совещание Совета Церквей было, мы приезжаем туда, он там. Должен быть в больнице, а он там. Да как же ты, Василий Федосеевич? А, говорит, я ушел с больницы. И, говорит, я себя сейчас чувствую лучше, чем еще до этого самого. Вот. Ну и так остается вот в труде, по милости Божией. Ну еще что скажу. Это Андрей Исаакович Вал, ответственный по Сибири. Вот. Костюченко Григорий Васильевич, один из ответственных по Кавказу. Вот тоже у него 5 судимостей, без конца сидел. Сейчас совершает служение, и тоже, ну, активность достаточно высокая, даже выше, чем, скажем, 2-3 года назад. Вот, Иван Петрович Плет, ответственный за Среднюю Азию, тоже много времени в тюрьмах провел, ответственный за Среднюю Азию, тоже член Совета Церквей. Вот Маркевич Вениамин Александрович, ответственный за Кавказ, член Совета Церквей. Костенко Григорий Николаевич, Вот. Пушков Евгений Никифорович. У Евгения Никифоровича сейчас опять группа по благовестию. Опять он ездит по стране и так и на Урале побыл, Сибирь, Молдавия, Украина, на Кавказе побыл. На Кавказе он даже этот раз, вопреки как раньше, он попал в те районы, в районы военных конфликтов. Хотя на границе у него всю музыку забрали. Но у него же скрипачи все сплошные. А тут он в Абхазию попал, а на границе все инструменты у него забрали. А как проводить благовестие? Ну, нашли там какую-то скрипочку, гитару нашли. И вы знаете, настолько хорошо прошло, как потом говорили, что не хуже, чем со скрипками. Прошло хорошо и там, ну, с благословением большим. То есть опять он трудится, тоже член Совета Церквей. Вот. Ну, братья помоложе, это Алексей Яковлевич Куркин, ответственный за благовестие сейчас в братстве, служение совершает. Вот, ну так, слава Богу, по милости Божией. Значит, в этом году у нас состав Совета Церквей пополнится. В частности, ну, начало пополнения это Ефремова ввели в состав Совета Церквей членом, это пресвитер Санкт-Петербурга. Потом ввели на последнем совещании, ну практически ввели, хотя утверждение на съезде будет, это еще нескольких братьев, это вот как Николай Петрович, который сейчас говорил, член Совета Церквей. Вот, потом Ситковский Павел, пресвитер Мирифианской церкви, членом ввели. Планируется ввод Янцина Петра, это в Сибири, Алтайский край, членом. Германюк Степан Григорьевич, ответственный за Дальний Восток, тоже членом Совета Церквей ввели. Вот. Ну, вот так примерно. Может быть, я кого-то и опустил неумышленно. Значит, и 6 человек, то есть 5 человек членов Совета Церквей, примерно моего возраста и даже помоложе, Ситковский помоложе меня. И еще сотрудников, 6 человек сотрудников тоже в состав Совета Церквей вводят. Ну, вот таким образом, то есть состав Совета Церквей пополняется, очень нравится то, что пожилые братья, имеющие большой опыт служения в братстве и опыт страданий, они так с молодыми вместе будут трудиться. И мы так думаем, что это будет очень полезно в плане передачи опыта, передачи эстафеты. Ну, это, конечно, и благословения большие в братстве. Совершается служение отдела по детской работе, отдела по молодежной работе, издательство «Христианин». Кстати, работа издательства, братья, это... Ну, в среднем мы печатаем 150 тонн литературы в год. И были моменты, что мы заказывали литературу даже в других издательствах. И вся литература раздается абсолютно безвозмездно. Абсолютно. Нет ни одного союза, который бы столько печатал и бесплатно раздавали. Как-то приехали американцы, они не знали вот о масштабах нашей работы издательской, и когда они узнали, сколько мы издаем, и потом, когда узнали, что мы это бесплатно раздаем, они очень сильно удивлялись и говорили, а если вы это все раздадите в этом году, то где вы возьмете денег, чтобы печатать в следующем году? Они понимали, мы продадим, и у нас будет за что печатать в следующем году, купим бумагу и так дальше, и так дальше. А мы говорили, а в следующем году Господь даст. Они не верили, как Господь может дать, это же очень много надо. А Господь, братья, вот каждый год давал, и мы раздавали, и Господь давал. Я помню только один случай, когда один брат продал Библию за 30 рублей. И его за это отлучили от церкви. Это было на Кавказе. Его за это отлучили от церкви. Хотя он там оправдывался, там меня уговорили, и так дальше, не хотели бесплатно брать и прочее. Ну, покаялся, потом простили его, конечно, восстановили и прочее. А так-то и журналы, и все, что мы печатали, никогда мы не продавали. И даже переправляем сейчас журналы и на Америку переправляем, и переправляем бесплатно. Вот так вот Господь по милости Божией благословляет издательскую работу. И бывали такие моменты, братья, что, знаете, нету бумаги и печатать больше нечего. Буквально молились, пост назначили, через 2 дня звонок. Готовы вы принять 60 тонн бумаги? Да, готов. Вот, пожалуйста. Вот так Бог отвечал на молитвы своего народа. И поэтому издательство трудится и, конечно, ну, благословляет. Большой акцент в работе издательства сейчас на литературу для евангелизации. За вот это время, особенно за годы перестройки, братья, в годы гонений там нам не до переводов было, а за годы перестройки мы переводили Евангелие и на узбекский, и на адыгейский, и на лезгинский язык, и на азербайджанский язык, и на осетинский язык, то есть на многих языках народов сейчас вот нашей страны уже имеется перевод Евангелия. И так вот Бог помогал. Перевели четверо Евангелия на язык абхазский. Очень трудно было. Жесткая граница, братья. Попасть в Абхазию было труднее, чем в Германию, чем в Америку. Настолько трудно. Отпечатали 10 тонн Евангелий. Вот. И провести 2-3 штуки в сумке проносишь, уже тебя задерживали и забирали. Вот так вот было трудно. Было трудно. Официально провести невозможно, потому что юридических статусов нет и прочее. Вот помолились, вот так вот подготовились и одним разом все перевезли 10 тонн. Вот. Но я не хочу рассказывать детали, как мы перевезли. Но одним разом перевезли и все. И так вот Бог помогал, приходилось вспоминать вот годы гонений и методы, как перевозили раньше. Итак, а сейчас отпечатали 10 тонн уже не четверо Евангелия, а Новый Завет на абхазском языке. Вот 10 тонн, простите, не 10 тонн, 10 тысяч штук отпечатали. Вот. И, ну так, слава Богу, сейчас продумаем методы переправки. Вот. Поэтому, конечно, я скажу, друзья, что, конечно, Бог благословляет, и по милости Божьей радуемся, что Бог ведет таким вот путем. Ну что я скажу, братья, есть, конечно, нужда в молитвенной поддержке. Нехватка служителей. У нас каждый год примерно, смотрите, если мы... У нас в этом году 100 новых точек открылось, в смысле церквей, то мы рукоположили только 73 служителя. Когда у нас появилось 160 церквей в год, то мы рукоположили 123 служителя. То есть количество рукополагаемых братьев у нас все равно отстает от количества новых церквей, которые появляются. Это значит, у нас много церквей остается без служителей. Это остается предметом молитвы. Вот, и чтобы вы молились, потому что, когда церковь без пресвитера, вот мы читаем, рукоположивший же пресвитеров в каждой церкви. Вот такой был принцип жизни апостола Павла. У нас этого сейчас не получается, чтобы рукоположить пресвитеров в каждой церкви. По-моему, и у вас не получается. То есть церкви, где пресвитеров нету, где пресвитер должен откуда-то приехать, чтобы совершить вечерю, провести членское собрание и так дальше. Вот так и у нас эти трудности есть. Иногда, если такие большие церкви, вот где служителя нет, это ну, предмет переживания. Есть, конечно, еще много церквей, где и домов молитвы нет и прочее. Поэтому это тоже молиться нужно. Ну и так верим, что Господь дальше благословит.